Теперь их было мало, его темных легионов. Пока что мало. Тогда, готовясь к восстанию, Ракот долго копил силы, подчиняя себе миры осторожно, поодиночке, стараясь не привлекать к себе внимания. Теперь в его распоряжении не было и тысячной доли имевшегося тогда времени. Он принужден атаковать блокировавшего обетованное врага с теми, кого удалось призвать. Ракот невольно вспоминал собственных учеников. Они были с ним, да, но уже не были учениками, скорее уж орудиями. Сейчас же ему тоже нужно было, увы, лишь орудие. Но единственное существо, которому он смог бы довериться, уже хранило слившийся единый мир Эвиала Мельина, и срывать его оттуда Ракот не хотел. Придется действовать в одиночку. Что ж, пришла пора показать, на что способен истинный владыка тьмы, когда сражается за дело света. Темные легионы состояли из монстров. Из обрывков мрака, обретшего на время рассудок и сознание. Они жили только потому, что жил сам Ракот. А ведь еще надо опутать кипящий котел отпорными заклятиями. Еще надо попытаться теперь, с новыми силами, рассечь темную пуповину. Ракот прежний просто попытался бы разрубить ее. Новый бог Ракот предпочитал разжать твари зубы, вцепившиеся в самую суть, в естество источника. Он ослабил свою хватку на кипящем котле. Охранные заклятия после. Сперва эта проклятая пиявка. Ракот еще не сделался полным и подлинным хозяином мрака. Ему предстояло пройти еще очень и очень долгий путь, так, чтобы все и всяческие эманации тьмы, рассеянные по мирам и межреальности, оказались бы под его властью. Но и уже имевшееся позволяло ему многое. Было ли это больше того, чем распоряжался новый бог Ракот, добровольно ограничивший себя? Едва ли. Но новый бог не мог объявить кипящий котел своей собственностью. Владыка тьмы мог. Там, где черная пуповина отходила от источника, замелькали алые огоньки, будто пузыри в бездонной темной воде. Словно мотыльки, устремлявшиеся на свет, они сжимались плотным клубком вокруг того изменения в пространстве, коим являлась загадочная пуповина. Ракот усмехался про себя. Он сейчас не имел лица, но случись такое, усмешка его соперникам весьма и весьма бы не понравилась. Тьма закипела под основанием котла. Она высасывала сейчас силы из самого себя, из множества мест и миров, где распространяется мрак, где ему поклоняются, где его страшатся или даже ненавидят. Тьма черпает силы в отсутствии света и во всех делах, что творятся в его отсутствии. Тьма всеядна. Она поглощает все и даже не уничтожая, обращает себе на пользу. Ракот ощущал сейчас незримые зубы давным-давно мертвой твари, протянувшийся через половину упорядоченного. Зомби продолжал трудиться, как приказали во времена он и его создатели. Владыка тьмы не ищет окольных путей, хотя именно во мраке до цели можно добраться множеством дорог, в то время как свет распространяется по прямой. Сгущающаяся тьма сгорала, не выдерживая собственной сжатости. Алое пламя, почти невидимое для смертных, охватывало пасть присосавшейся пиявки. Для глаз Ракота, существовавших сейчас лишь как средство вобрать в себя эхо силы. Желто-коричневые клыки твари дрогнули, медленно покидая пристанище, где они сидели не весть сколько веков. У брата Хедина могли иметься свои причины оставить здесь эту тварь. Быть может, он хотел сохранить и наблюдать ее как след, ведущий к устроителям всего этого безобразия. Быть может, провидел какие-то катастрофы и бедствия, если пуповину просто взять и разрубить. Но владыка тьмы не допустит, чтобы у кипящего котла открылись бы еще какие-то хозяева. Он давил и давил, разжимая, казалось, намертво сомкнувшиеся челюсти. Тьма кипела и плавилась. Алые пузыри вспухали и лопались, сама суть Ракота изнемогала, подобно человеку, подлезшему под неподъемный груз, но клыки бестии, тем не менее, постепенно расходились и, наконец, не выдержали. Словно туго натянутая струна, пуповина загудела. Стремительное изменение в самой ткани сущего, в его метрике. Темная вена, отводившая кровь от кипящего котла, стремительно сокращаясь, унеслась прочь, в единый миг пропав из виду, то есть сделавшись необнаружимо для всех магических чувств той формы силы, что была сейчас Ракотом. Межреальность схлопывалась за ней, так что даже ему, владыке тьмы, не удалось бы проследить, куда она вела. Ну и пусть ее. Враг перестанет получать силу кипящего котла. Уже хорошо. Теперь охранные чары, и он, Ракот, будет готов к новому штурму обетованного. Или, вернее, к штурму лагеря тех, кто непосредственно атакует их с Хедином владения. Жаль, что отец не оживил или не создал заново крылатых коней, тех самых, что верно служили валькириям до Боргельдовой битвы. Райне придется сражаться пешей, впрочем, она привыкла. Она выскользнула из невысокой и узкой боковой двери у подножия крепостной стены.
«Сестра!» —
взвыл Фенрир. Сын Локи уже не пытался добраться до ведьм. Он отчаянно тряс исполинской головой, скреб нос и морду лапами, пытаясь сбросить жгучие путы. Валькирия замерла. Бока Фенрира покрывали дымящиеся полосы, оставленные огненными сетями, с полсотни женщин в просторных лохмотьях, совершенно скрывавших их фигуры, развернулись широким полумесяцем. Воительница Райна никогда бы не сделала подобной глупости. На открытой и голой, как тарелка, равнине выходить одна денешенька против нескольких десятков колдуней. Их надлежало брать поодиночке, внезапными ударами, желательно в спину, потому что меч и умение валькирии, даже при наличии каких-нибудь охранных амулетов, не самое лучшее оружие против огнешара. Райна вышла победительницей из множества дуэлей с чародеями. Ее пытались поразить уже упоминавшимися огнешарами и молниями, ледяными иглами и каменными глыбами. Натравливали скелетов и ходячих мертвецов. Пытались заставить расступиться у нее под ногами саму землю. Выпускали на нее облака ядовитых газов, обращали сам воздух в смертельную отраву. Она справилась со всем, но никогда, ни разу, не оказывалась в одиночестве против такого скопища. «Держись!» — крикнула она волку. Альвийский меч трепетал, словно уже успел соскучиться по бою. Лезвие рассекло огненное вервие, разрубило узел. Фенрир встряхнулся, сбрасывая с себя жгучую паутину. Над рядами ведьм взмыли первые огнешары. Запел высоко и тонко альвийский меч, задрожал, потянув за собой руку валькирии. Нет, даже не огнешары. Скорее, капли огня, тянущие за собой длинный стончающийся след, словно выплеснутые из некой чаши. Альвийский клинок, будто подсказывая Райне, что делать, тянул и тянул ее за собой. Острие пронзило летящий клубок пламени, огненные языки заплясали вдоль лезвия, шипя и опадая. Через эфес и перчатку в ладонь Райны устремился колючий, жгучий, кусающий поток силы, который она тотчас и вернула, не в состоянии сотворить с ним что-то еще, настолько чужд он был природе древних богов. Ее тело словно пронзило молнией, сила текла от плеча и до плеча, описывая круг, будто дракон волочил шипастый, раскаленный от пламени хвост по внутренностям валькирии. Она сумела развернуть его, сумела направить обратно в сверкающий альвийский меч и сквозь него обратно потоком фиолетового пламени. Райна не испытывала к ним ненависти. Может, потому что Асгард Возрожденный напоминал ей скорее подъятого из могилы мертвеца, чем с любовью и заботой отстроенный после пожара родной дом. Фиолетовое пламя взмыло и опало, разметывая колдуней в разные стороны. Гортанные крики. Райна вновь поймала острием меча огненную каплю. Клинок поглотил ее и изверг обратно, и вновь струей лилового огня. Горела земля. Поднимался едкий, густой, непроглядный дым, быстро отделяя валькирию с Фенриром от колдуней.